Радио Прага. Новости.
Оппозиция требует отставки министра транспорта. Правящей коалиции не удалось бы получить большинство в парламенте. Чешские и российские знаменитости сыграют в хоккей. Оппозиционная чешская социал-демократическая партия в лице ее председателя Богуслава Соботки добивается от премьер-министра Нечеса немедленного отзыва с поста министра транспорта Вита Барты. В противном случае оппозиция грозится инициировать в Нижней палате парламента голосование о недоверии правительству. Депутат партии «Дела общественные» Ярослав Шкарка публично обвинил министра Барту в подкупе, заявив, что неоднократно получал от министра взятки за свою лояльность. В четверг стало известно, что заявление о возбуждении уголовного дела против Барты подала и глава депутатской фракции той же партии Кристина Кочи. По информации сайта Иднес.cz, Кочи получила от Барты 500 000 крон. ЧТК информирует, что Кристина Кочи встретилась в четверг с премьер-министром страны Петром Нечесом. По данным из достоверных источников, она готова поддержать правительство без министра Барты. Правительственная коалиция, состоящая ныне из Гражданской демократической партии, ТОП-09 и партии «Дела общественные», сейчас не набрала бы в Нижней палате парламента число голосов, необходимое для удержания власти. Согласно опросу, проведенному агентством «Фактум Инвенио», ей удалось бы получить 88 из 200 депутатских голосов. Социал-демократам и коммунистам при объединении усилий удалось бы заручиться поддержкой 103 депутатов. Автомобильный завод «Шкода Авто» в марте продал рекордное число машин – 85 тысяч. В первом полугодии 2011 года продажи завода возросли на 21%, сообщил директор завода Рудольф Драйталер. Рекордные продажи были зафиксированы на рынках России, Индии и Бельгии. В России с января по март «Шкода Авто» продала 5100 автомобилей, что на 88% больше, чем за тот же период прошлого года. 9 апреля в пражской Тесла-арене состоится благотворительный хоккейный матч между командами России и Чехии. С чешской стороны в нем примут участие политики, включая бывшего главу Гражданской демократической партии Мира Катапаланека, актеры и чешские хоккеисты. В команде российских игроков актер Дмитрий Харатьян, музыкант Сергей Крестовский и помощник президента России Аркадий Дворкович, а также хоккеисты клуба «Спартак Москва». Матч пройдет в рамках всероссийской благотворительной акции под флагом добра. После матча пройдет гала-концерт с участием российских и чешских актеров. Вырученные средства пойдут на лечение чешских детей. В четверг в манеже Пражского града начинается выставка работ единственной чешской футуристки Ружены Затковой. Экспонаты для нее, картины, коллажи, иллюстрации и другие произведения были заимствованы из частных коллекций Рима, Милана и Лондона. Художница была более известна за границей, чем в Чехии. Большую часть жизни она провела в Германии, Италии и Франции. Ее связывали дружеские отношения с русскими художниками Натальей Гончаровой и Михаилом Ларионовым. Каждый третий чешский работник признается в том, что имел сексуальные отношения на рабочем месте. Чаще всего в неформальные отношения вступают коллеги, находящиеся на одной ступени служебной лестницы. Потом следует секс с начальником, а затем с подчиненным. Таковы результаты исследования, проведенного агентством Stenmark. И о погоде: в пятницу в Чехии переменная облачность, температура воздуха до 17 градусов Цельсия. Вы слушали новости. В студии была Ася Чеканова.
Вы слушаете программу русской редакции «Радио Прага», в студии Ливор Кукал. Чехия – надежный союзник Израиля в Евросоюзе. В Праге в этом сможет убедиться и Бенямин Нетаньяху. Еще один коррупционный скандал в чешской политике, и археологи нашли в Праге скелет доисторического гея. Оставайтесь с нами. В четверг премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху прибывает в Прагу с первым официальным визитом. В тот же день он встретится со своим чешским коллегой Петром Нечесом, а в пятницу Нетаньяху примет президент Вацлав Клаус. Продолжает Катерина Прокофьева.
Со времени основания государства Израиль это первый визит израильского премьера в Чехию. Переговоры будут касаться ситуации в Северной Африке и на Ближнем Востоке, мирового процесса между Палестиной и Израилем, а также политики обсудят экономическое, военное и научное сотрудничество. Чешская Республика считается в Евросоюзе одним из самых активных государств, поддерживающих Израиль. Во время председательствования Чехии в ЕС министр иностранных дел Карл Шварценберг заявил, что Чехия имеет отличные взгляды на палестинско-израильский конфликт, нежели Европейская комиссия. Говорит первый заместитель министра иностранных дел и бывший посол в Израиле Ержи Шнайдер.
Nějakou dobu trvalo, než jsme si uvědomili tu roli, kterou realisticky.
После 1990 года, через некоторое время, мы поняли, что мы можем сыграть определенную роль в отношениях Европы и Израиля, но не так, чтобы к нам прислушивались в вопросах, которые решают ООН, США, Россия и ЕС. Тут я иллюзий не питаю.
Русско, а Европейская уния, как целек, там си не делам прилишные иллюзии.
Против присутствия Нетаньяху в Чехии протестует организация «Не нашим именем» – инициатива за справедливый мир на Ближнем Востоке. Всю неделю организуются хэппининги в поддержку Палестины. Мы не согласны с тем, чтобы Чешская Республика приглашением Нетаньяху выражала косвенную поддержку израильской политики, которая включает в себя дискриминацию коренных жителей и незаконную оккупацию, заявила активистка организации Петра Счастна. В настоящее время в состоянии готовности находятся сотни полицейских, говорит Вероника Гудачева из полицейского.
Меры безопасности принимаются очень тщательно. По полицейской классификации приезд Нетаньяху принадлежит к категории рискованных мероприятий. Визит не повлияет на жизнь обычных граждан. На дорогах, возможно, небольшие заторы, однако пражские улицы не ждут подобные маневры, какие были при визите американского президента или папы.
Предохранительные меры были усилены еще и потому, что на днях активистам Greenpeace вновь удалось перелезть забор здания правительства, где проходило заседание кабинета министров. Они протестовали против возможного пролома лимитов на добычу угля. В прошлом году они забрались на крышу Страковой академии, когда протестовали против модернизации электростанции Прюнеров. И охрана объекта была усилена, но, видимо, недостаточно.
Чешскую правящую коалицию сотрясает новый скандал, в который ныне замешана самая маленькая парламентская партия «Дела общественные». Депутат Ярослав Шкарка публично обвинил в подкупе министра Вита Барту, считающегося фактическим лидером упомянутого политического субъекта. Ярослав Шкарка заявил, что неоднократно получал от министра взятки за свою лояльность, молчание о способах финансирования деятельности партии «Дела общественные» и выполнение специальных поручений. За сказанное депутат немедленно лишился партбилета и, соответственно, поста зампредседателя и был исключен из парламентской фракции «Дела общественные». Слово Антону Каймакову.
Свое утверждение о взятках Ярослав Шкарка подтвердил, по его словам, десятками страниц различных внутрипартийных документов, которые вместе с заявлением о подозрении в совершении преступления он передал в Пражскую городскую прокуратуру.
Я передал конверт со 170 тысячами крон, полученный от господина Барты, и иные документы, например, договоры, материалы о слежке за политиками района Прага-1, различные сообщения и многое другое.
Говорит Ярослав Шкарка, по его утверждению, вид Барта платил за выполнение особых поручений.
Жадал по мне, абых просазывал его займы в рамце Плзеньского края. Ядало се о то, абы бивали...
Он хотел, чтобы я продвигал его интересы в рамках администрации Плзеньского края. Речь шла о том, чтобы бывший мэр Плзни Павел Редл сотрудничал с нашим Плзеньским клубом. А так как он от такого сотрудничества отказался, я должен был добиться в Совете партии дела общественные распуска Плзеньского клуба и сформирования нового.
Газете «Младый фронт Днес» Ярослав Шкарка признался, что в 2006 году сам участвовал в слежке за муниципальными политиками, организованную непосредственно нынешним министром транспорта посредством своего агентства безопасности АБЛ. Тогда Как заявляет Ярослав Шкарка, он был уверен, что вид Барта действует в интересах общественности, желая раскрыть недобросовестность политиков. Позже, по его словам, партия «Дела общественные» серьезно отклонилась от первоначальных декларированных целей. Министр транспорта вид Барта обвинения отвергает.
Категорически отметаю, что бы я от Ярослава Шкарки купил какую-либо протислужбу.
Я категорически отвергаю обвинения в том, что платил Ярославу Шкарке за какие-либо услуги и лояльность. 2 недели назад, во время встречи в Министерстве транспорта, в течение дискуссии по поводу его политического заявления, при свидетеле он упомянул о своих политических, личных и финансовых проблемах. В последующей беседе тет-а-тет я, естественно, подтвердил господину Шкарке, что готов ему протянуть руку помощи.
Четырьма очима, и сам пану Шкаркове помощную руку, самозремне, подтвердил.
По утверждению Виты Барты, 170 тысяч крон Ярославу Шкарке были по-дружески даны лишь в долг. Подобную помощь получали и иные приближенные депутаты партии «Дела общественные».
Je-li z jeho strany můj přátelský přístup interpretován jako snaha o úplatek, pak nemůžu.
Если мой дружеский подход интерпретируется как попытка дачи взятки, тогда я могу лишь констатировать то, что, скорее всего, с его стороны речь идет о целенаправленной, продуманной конструкции, которая должна дискредитировать меня лично и партию. Хотя я и пытался перед журналистами преуменьшать значение всей этой истории, поверьте, мне трудно в такую конструкцию поверить.
Официальный председатель партии «Дела общественные» и министр внутренних дел Чехии Радек Йон готов понять поведение Ярослава Шкарки, но лишь в одном случае.
Я си просто мислим, что человек, который видит, что стратит позицию в стране, который бывал председателем...
Я думаю, что человек, который некогда был председателем, а ныне теряет свои позиции, лишается поста заместителя, оказывается в изоляции во фракции в партии, превращается в какого-то чудака, ходящего на поводке со своей боевой собакой, и в блогах, публикующих свои часто весьма проблематичные мнения, возможно, попал в трудную ситуацию. Надо разобраться, не болезнь ли это.
Оппозиционные социал-демократы к создавшейся в правящей коалиции и в кабинете министров ситуации относятся весьма серьезно и требуют незамедлительных действий от гражданско-демократического премьера Петра Нечаса.
Není možné, aby se tvářil, že se nic nestalo. Není možné, aby tuto věc zametl pod koberec.
Он не может делать вид, что ничего не произошло. Невозможно спрятать дело под сукном. Это в интересах сохранения в нашей стране элементарного демократического порядка, чтобы не произошло деградации всей политической сцены. По нашему мнению, господину Барте не место в правительстве, если в его адрес прозвучали столь серьезные подозрения.
Ve vládě co dělat, jestliže jsou vůči němu vznesena takto závažná podezření.
Заявил председатель парламентских социалистов Богуслав Соботка.
В пражских Дейвицах археологи обнаружили захоронение человека эпохи энеолита. Вот только его половая принадлежность поставила ученых в тупик. По всем признакам это мужчина, но похоронная символика указывает на то, что с умершим обращались как с женщиной. Археологи склоняются к мнению, что это захоронение человека третьего пола. Вопрос изучала Ася Чеканова.
В эпоху энеолита, то есть при переходе от каменного века к бронзовому, погребальному культу придавалось очень большое значение. Ошибки тут быть не может, считают археологи, проводившие раскопки в Дейвицах. Для культуры той эпохи, ее называют культурой боевых топоров или шнуровой керамики, были типичны захоронения в скорченном положении. Женщин хоронили на левом боку, а мужчин на правом. Археолог Камила Ремишева-Вещинова рассказывает о дейвицкой находке.
На первый взгляд и заимовое то, что этот муж был уложен, как жена. То
значит, сразу бросается в глаза, что мужчина лежал в положении женщины, головой на восток, на левом боку. Но предметы, характерные для женских захоронений, отсутствуют. Если бы антрополог ошибся, и это была бы женщина, на скелете нашли бы какое-нибудь ожерелье.
Если бы антрополог сплетл, так бы мел иметь, алеспонь, тогда, тот нагрдельник некий.
Впрочем, одна женская деталь в странной могиле все же имеется. Это яйцеобразная глиняная посуда, размещенная в ногах скелета. И к каким же выводам приходят чешские ученые?
Интерпретаций несколько. Мой особенный názor є, що цей похід.
Об'яснення може бути несколько, но моє личное мнение: ми знайшли захоронення чоловіка третього пола, транссексуала или гомосексуаліста.
Особи третього поглаві, звичайно, сау то транссексуалове або гомосексуалове.
Говорит руководящая раскопками Камила Ремешева-Вещинова. Подобные захоронения со сменой половых ролей имели место в эпоху мезолита среди охотников на мамонтов. Таким же образом хоронили и сибирских шаманов из-за специфики их деятельности. Но чешские ученые не верят, что дэвидский человек третьего пола был шаманом. Его могила была слишком бедной и не имела свойственной шаманам символики.
В предыдущем выпуске нашей рубрики «От камня к монитору» мы, пожалуй, остановились на самом интересном месте, а именно рассматривая 12 апостолов на курантах Старомнестской ратуши. Сегодня мы продолжим рассматривать интерьеры ратуши, которую все так хорошо знают снаружи. Слово Ольге Васенкевич.
От камня к монитору. Как и в прошлый раз, рассказывать нам о сокровищах и тайнах Староместской ратуши будет наш великолепный гид Марта Земанова. Итак, остановились мы, созерцая 12 апостолов, которые каждый час отправляются на свой короткий парад под восторженные аплодисменты зрителей. Но это далеко не все, что есть интересного в здании ратуши. Как вы помните, мы вошли в часовню, но пока не успели полностью познакомиться с ее историей. Давайте же продолжим рассматривать эту постройку. Непосвященному зрителю не сразу бросится в глаза то, что различные элементы часовни относятся к разным временным отрезкам. И даже искусствоведам и историкам не удалось с точностью идентифицировать все детали. Например, своды главного нефа сильно отличаются от сводов хора, именно потому что они не относятся к одному периоду. Историки полагают, что своды нефа относятся к 70-м годам, а своды хора возникли намного позже.
Дело такое, что в 1399 году был пожар. Между прочим, при нем сгорели многие документы с тех времен. Так что сейчас узнавать, когда что было построено, кто владел, кто не владел, это достаточно тяжело. Я вам скажу, что это даже такой детектив. Это все узнать только по стилю, правда. Так что мы считаем, что вот эти своды в хора и эрки, это все было создано только после этого пожара. Так что тот год 1400 вполне возможен и с этой архитектурной точки зрения, и с исторической, что это было создано после пожара. Здесь самое такое значительное. Вот эти консоли. Эти страшилища, химеры, они очень популярны, их можно найти, например, вот такого дикого мужчину, можно найти в часовне Святого Вацлава в Кремле. Он там почти одинаковый, там только позолоченный. А вот эти львиная нога, крылья орла и голова девичья. Это тоже можно найти на многих-многих местах в кафедральном соборе.
Аналогичные декоративные элементы мы можем в большом количестве увидеть в кафедральном соборе в Кёльне. Стены часовни богато украшены росписями, но они относятся уже к 19 столетию. На латыни написана история часовни, молитва и также изображены гербы мещанских родов и родов ремесленников. Собственно, по самому гербу мы можем определить, какое положение занимал определенный род. В правом дальнем углу часовни находится небольшой фрагмент росписи оригинальной, сохранившейся с XIV века.
А самое важное для нас – вот эти прекрасные господа, которые несут на головах своды, ребра. Вот это такая очень типичная группа. А сейчас есть такая возможность решать, кто они были. Может быть, группа. Может быть, группа каменщиков, которые делали карикатуры взаимные. В них можно прочитать и руки различные. Например, тот, который создал вот этого черта, Так черт имеет одинаковую линию над носом и бровью. А так такую же самую умеет там тот в углу и тот в этом углу. Так что считаем, что это одна рука. А потом уже 3 дня определить, остальные уже не так очень характерны. Но кто они? Может, каменщики? А может, члены Думы? Поэтому отвечал вот этот очень важный, серьезный, пожилой староста города. Он смотрит на всех сверху и, наверное, дисциплину держит. А тот мог бы быть фамилия Черный, потому что на негра немного похож. Но очень там красивый чертик, он так немножко плохо видит, но... Подробно бы его посмотреть, так он красный, с красным лицом, с рогами даже. А может быть, характеры людские. Да? Тут, например, может быть, пьяница. Тут такой надменный очень, а там грустный. Может быть, пессимизм, оптимизм. Может быть, событие какое-нибудь его тронуло. А там этот... оптимистический, может быть, но что мы хотим? Смотрите, лев похож на льва с гривой, похож на коня, на лошадку, может быть, и на собаку, а больше всего на козла. А если это действительно козел, так потом открываются многие-многие возможности другие. Козел ведь был... В средневековье бедный козлик не знал ничего об этом, что он символ грехов, язычества. А его этот символ стоил много-много, потому что был обычай, что их сбрасывали с башен. Так что так они покоряли несчастные, глупые символы зла. Между прочим, и сексуальность был грех. Так что и этой он был покровитель. Если это верно, так в таком случае потом этот грех очень оптимистически смотрит всех 600 лет.
Но не всегда в истории ратуши были лишь светлые моменты. К сожалению, полная постройка ратуши не сохранилась целиком до наших дней. Например, мы уже не увидим ничего с восточной части. То, что сгорело во времена войны, уже тоже не было подлинным зданием, а лишь тем, что было построено в 19 столетии. В часовне, конечно, были разбиты все окна. На своде мы видим несколько частей эркеров без росписи. Они тоже были обновлены позднее. Огонь также уничтожила фигуры апостолов. Так что сегодняшние апостолы, о которых мы вам рассказывали в прошлый раз, тоже новые, послевоенные. И были созданы скульптором Войтой Сухардой.
В часовне находится тоже еще прекрасное произведение. Это портал, который можем датировать тоже в то время, год 1400. Он принадлежит тоже к этим произведениям прекрасного стиля над порталом, который в форме, правда, полукруглой, не стрелчатой, не со стрелчатой аркой. Обыкновенно это были порталы романские с такой формой. Но полукруглый тоже можем найти вход в часовню Святого Вацлава в кафедральном соборе. Это просто вход для высоко поставленных личностей. Над нашим порталом есть украшение лилии, может, люксембургов, но такие мы найдем на кафедральном соборе, например, над порталями в кафедральном соборе в Амьен французском. Но что поможет датировать это произведение, это верхняя эмблема, это полотенец завернутый, и в нем 2 зимородка, несущие букву «Э», это не «Е», а «Э». Эуфемия, тоже София, была женой Вацлава IV.
Что же означает этот символ птички-зимородки? Если обратиться к историческим источникам, например, к иллюминированной рукописи Вацлава IV, то очень часто мы можем встретить именно этот символ. Зимородки всегда являлись символом чистоты, символизировали также бани. По легенде, одна работница бани, Зузана, была любовницей Вацлава IV. Трудно сказать, насколько эта легенда правдива, но в данном случае над порталом часовни два зимородка символизируют Вацлава и его супругу.
Представьте себе, что 15 марта 1400 года проходила здесь торжественная коронация этой жены Вацлава. Описывают это, как все члены всяких цехов ремесленников ходили во своих бранях, формах, костюмах, что это было очень нарядно, просто спектакль большой для общества. А что, кроме того, спектакля городская дума приветствовала новую королеву, которая, еще помню, что она находилась со своим мужем здесь недалеко, около Пороховых ворот.
Кроме прочего, в помещении часовни Староместской ратуши находится модель Марианского столпа, о котором мы рассказывали вам в одной из наших передач «Исторические прогулки». Она не относится непосредственно к периоду готики, однако связана с периодом 30-летних войн, сыгравших очень важную роль в истории чешского народа. Как мы помним, в 1918 году Марианский столб был разрушен народными массами, поскольку в их глазах олицетворял все, что связывалось с Габсбургами и, соответственно, несвобода чешского народа.
Так что остался вид на колонну. Осталась статуя Девы Марии на Целетной улице перед Тынским собором. Остались некоторые части в лапидарии Музея национального. И собирается, есть общество для обновления памятника, пока городская дума не хочет разрешить, не хочет иметь памятник. Видите, католический символ был по 1918 год, а в 15-м построили памятник Иоанну Гусу, протестантский символ. А всего экуменистически эти символы два, католический и протестантский, прожили вместе 3 года всего. Мы пока успели посмотреть лишь одно место, место часовню ратуши, а придется смотреть намного больше еще. Так что приглашаем посмотреть место заседаний Думы, трибунала, суда городского, но много-много есть еще возможностей рассказывать о нашей ратуше.
И на этом уже заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». С вами прощается Либор Кукау. До встречи в эфире.